Глава вторая. Круглый отличник и негодные мальчишки. Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Олдос Хаксли. 1. Раскрась в черное, без сюрпризов. 1. При въезде на территорию кампуса школьная рок-группа встречала гостей назойливыми перепевами из Stones, Radiohead и U2. Музыка, душераздирающая и вместе с тем заводная, сопровождала вас до самого центра лицея, Каштановой площади, где должны были состояться утренние торжества. София Антиполис, который еще нередко называли французской Кремниевой долиной, располагался на стыке нескольких коммун, включая Антип и Вальбон, и представлял собой зеленую сокровищницу посреди закатанного в бетон лазурного берега. Тысячи новоиспеченных технологических компаний и крупных групп, занятых в наукоемких отраслях, разместились на этих 2000 гектаров поросшей сосняком земли. У этого уголка имелись все преимущества, чтобы привлекать научные кадры со всего света. Солнце, сияющее 3/4 года, море и альпийские горнолыжные курорты под боком, спортивные сооружения – прекрасные международные школы, включая передовой лицей Сент-Экзюпери, вершину образовательной пирамиды Приморских Альп. Учреждение, куда всякий родитель мечтал однажды записать свое чадо, свято веря в девиз школы «Scientia potestas est» – «Знание – сила». Я миновал будку охранника и двинулся дальше вдоль административного и преподавательского корпусов. Нынешние здания учебного центра, построенные в середине 1960-х годов, начали ветшать. Однако в целом комплекс сохранился в превосходном состоянии. Архитектор, разработавший его проект, толково и выгодно использовал уникальный природный ландшафт плато Вальбон. Этим субботним утром воздух был теплым, и небо отливало густой синевой. Между сосняком и пустошью, между скальными отвесами и бугрящимся взгорьем, приютились кубы и параллелепипеды из стали, стекла и бетона, гармонично вписавшиеся в здешний холмистый ландшафт. В низине, вокруг широкого, наполовину скрытого за деревьями озера, стояли невысокие трехэтажные пестрые строения. Это были корпуса интерната. И каждый из них носил имя какой-нибудь знаменитости, некогда посетившей Лазурный берег. Пабло Пикассо, Марка Шагала, Никола де Сталя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Сиднея Бише, Грэма Грина. В возрасте от 15 до 19 лет в казенной квартире вместе с родителями жил здесь и я. Воспоминания о тех временах все еще были живы. Особенно хорошо запомнился мне восторг, который я испытывал каждое утро, когда просыпался и глядел на сосновую рощу. Из моей комнаты открывался тот же потрясающий вид, которым я любовался и сегодня. Сверкающая гладь озера с деревянной плавучей пристанью и лодочными ангарами. Мне, прожившему 20 лет в Нью-Йорке, в конце концов стало ясно, что яркую небесную синеву Манхэттена я предпочитаю пению мистраля и цикад, а энергию Бруклина и Гарлема – благоуханию эвкалиптов и лаванды. Но, положа руку на сердце, так ли это на самом деле? Размышлял я, огибая Агору – стеклянный корпус, возведенный в самом начале 90-х, вокруг библиотеки, где находилось несколько амфитеатров и кинозал. Затем я вышел к историческим учебным корпусам, постройкам из красного кирпича в готическом стиле, напоминавшим с виду некоторые американские университеты. Эти корпуса порядком устарели и стали выбиваться из общего архитектурного ансамбля, хотя они по-прежнему составляли гордость Сент-Экза, придавая этому учебному заведению налет лоска, свойственного Лиге Плюща, самых престижных частных колледжей и университетов США, и вызывали не меньшее чувство гордости у родителей, мечтавших определить своих отпрысков на учебу в местный Гарвард.
«Ну что, Тома де Гале, ищем вдохновение для будущего романа?»
2. Услышав сзади голос, я резко повернулся кругом и увидел смеющееся лицо Стефана Пьянелли. Длинные волосы, мушкетерская бородка клинышком, круглые очки а-ля Джон Леннон, сумка на ремне через плечо. Корреспондент Нис Матен выглядел так же нелепо, как и в лицейские годы. Единственной уступкой требованиям времени с его стороны была тенниска под репортерским жилетом, украшенная знаменитой буквой, эмблемой крайне левой партии «Непокоренная Франция». «Привет, Стефан», — ответил я, пожимая ему руку. Мы прошлись немного вместе. Пьянелли был моим сверстником и, как и я, уроженцем здешних мест. Мы учились в одном классе до самого выпуска. Он запомнился мне как большой любитель драть глотку и неумолчный говорун, который своими умозаключениями нередко ставил учителей в тупик. К тому же он был одним из немногих лицеистов, обладавших политической сознательностью. После блестяще сданных выпускных экзаменов, позволивших ему продолжать учебу на подготовительном отделении при школе политических исследований здесь же, в Сент-Экзе, он предпочел поступить на филологический факультет Ниццкого университета. Мой отец называл этот факультет «фабрикой безработных», а мать, отличавшаяся куда более резкими суждениями, считала его сборищем леваков-бездельников. Но Пьянелли всегда занимал франдерскую позицию. В Карлоне, студенческом городке при филфаке, он лавировал между разными направлениями в левом движении, а первый его звездный час настал однажды весенним вечером 1994 года во время передачи «Молодежь завтра», которая шла по «Франс-2». Тогда десятки студентов, битых два часа, поносили в прямом эфире пресловутый закон о минимальной заработной плате, которую пыталось навязать им правительство. Я недавно пересматривал эту программу на сайте Национального аудиовизуального архива, и меня поразила тогдашняя самоуверенность Пьянелли. Ему дважды предоставляли микрофон, и он смело вступал в полемику с самыми искушенными политиками, в два счета затыкая их за пояс. Он был упрям, как осел, и не признавал авторитетов.
«Что думаешь насчет выборов Макрона?» — вдруг спросил он.
О политике он мог говорить без конца.
«Неплохая новость для публики вроде тебя, верно?»
«Пишущие братья?»
«Нет, братья мерзких толстосумов!»
Сверкая глазами, огрызнулся он. Пьянелли был колюч, зачастую не в меру, но тем не менее он мне нравился. Он был единственным выпускником Сент-Экза, с которым я виделся довольно часто, поскольку он брал у меня интервью для своей газеты всякий раз, когда я выпускал новый роман. Насколько мне было известно, он никогда не стремился сделать карьеру в государственных средствах массовой информации, предпочитая оставаться независимым журналистом. В Нис Матен ему дозволялось писать о чем угодно – политике, культуре, городской жизни – и такую свободу он ценил превыше всего. Считая себя охотником за сенсациями и обладателем острого пера, он все же старался сохранять определенную объективность. Я всегда с большим интересом читал его рецензии на мои романы, потому что он умел видеть то, что спрятано между строк. Его статьи были не обязательно хвалебными, но даже соблюдая сдержанность в оценках, Пьянелли не забывал, что любой роман, как и любой кинофильм и любая театральная пьеса, зачастую плод многих лет упорного труда, сомнений и переосмыслений. И это можно критиковать, а вот уничтожить все это росчерком пера, по его разумению, было верхом жестокости и тщеславия.
«Самый посредственный роман, несомненно, куда более ценен, нежели критика, глумящаяся над ним», сказал он мне как-то, применив к литературе знаменитую фразу Антона Эго, кулинарного критика из мультфильма «Рататуй». «Ну а шутки в сторону. Каким же ветром тебя занесло в наши края, художник?»
С нарочито безразличным видом он прощупывал почву, забрасывал удочки, собираясь нанести мне удар прямо в грудь. Он мало что знал о моем прошлом. Возможно, почувствовал нервозность, с какой я теребил лежавшие у меня в кармане очки, как две капли воды, похожие на те, что были у Винки. А может, считал и угрозу, которую я получил четверть часа назад.
«Просто приятно возвращаться к своим корням. Разве нет? С годами человек...» «Брось трепаться!» — усмехнувшись, оборвал меня он. «Тебе же там противно все это сборище бывших. Посмотри на себя, на свою рубашку от Шарвея, часы Патек Филипп. Так я и поверил, чтобы ты прилетел сюда из Нью-Йорка ради того, чтобы чавкой и жвачкой затянуть вместе с парнями, на которых ты смотришь свысока, песенку из заставки Грендайзеру.
Ну, тут ты ошибаешься. Я ни на кого не смотрю свысока. И это была чистая правда. Пьянелли уставился на меня с недоверием. Его взгляд едва заметно изменился. Глаза блестели так, словно он о чем-то догадался.
«Я понял», —
наконец сказал он, качая головой.
«Ты примчался потому, что прочитал мою статью».
От его дотошных расспросов у меня перехватило дух, как будто он нанес мне прямой удар под дых. Откуда он узнал?
«Ты о чем это, Стефан? Не строй из себя невинного агнца!»
Я постарался говорить непринужденным тоном.
«Я живу в Трайбике. И за чашкой кофе читаю «Нью-Йорк Таймс», а не твою местную бульварную газетенку. И на какую статью ты намекаешь? Уж не на ту ли, где ты извещала о 50-летнем юбилее конторы?»
Судя по его кислой мине и насупленным бровям, мы говорили о разных вещах. Впрочем, мое облегчение оказалось недолгим, потому как он тут же мне вкатил.
«Я намекаю на статью про Винку Роквелл!»
На этот раз я так и застыл от изумления.
«Значит, ты действительно не в курсе», —
заключил он.
«Да в курсе чего, черт возьми?»
Пьянелли покачал головой и достал из сумки блокнот.
«Мне пора работать», — сказал он, когда мы вышли на главную площадь. «Надо еще тиснуть статейку в местную бульварную газетенку».
«Погоди, Стефан!» Довольный произведенным на меня впечатлением, он ретировался, махнув мне рукой.
«И еще поговорим!»
Сердце у меня было готово вырваться из груди. Одно я знал точно. Сюрпризы для меня на этом не закончились. 3. Каштановая площадь содрогалась в такт оркестру и бойким разговорам, которые вели гости, сбившиеся в мелкие группы. Когда-то здесь росли величественные каштаны, но их давно уже уничтожил вредитель. Впрочем, площадь сохранила свое название, хотя теперь здесь все было засажено канарскими пальмами, чьи грациозные силуэты навевали мысли о каникулах и праздности. Под просторными шатрами из сурового полотна поставили буфет с рядами стульев и обтянули все цветочными гирляндами. На забитой народом эспланаде суетились официанты в канотье и матросских костюмах. Я подхватил с подноса бокал, пригубил из него и почти сразу отправил его содержимое в катку с цветами. Вместо фирменного коктейля руководство не нашло ничего лучшего, как предложить гостям отвратительную кокосовую воду, смешанную с холодным имбирным чаем. Я подошел к буфету. Как видно, и тут решили обойтись незамысловатым ассортиментом угощений. Я как будто оказался в Калифорнии или в одном из заведений Бруклина, где царил культ здоровья. Ни тебе печеных овощных рулетиков с анчоусами, ни оладий из кабачков, ни пиццы а-ля провансаль. Одни только жалкие с виду овощи ломтиками, десерты с обезжиренными сливками, да безглютеновые тосты с сыром. Я отошел от главной сцены и пристроился на верхней ступеньке широкой, вылизанной до блеска бетонной лестницы, обрамлявшей часть площади наподобие амфитеатра. Я нацепил солнцезащитные очки и со стороны, с высоты моего наблюдательного поста, стал с любопытством разглядывать своих бывших однокашников. Они обменивались поздравлениями, хлопали друг друга по спине, обнимались, хвастались лучшими фотографиями своих чад, малышей и подростков, обменивались адресами, телефонными номерами, френдились в социальных сетях. Пьянелли не ошибся, я был чужд всего этого. А притворяться другим не мог. Во-первых, потому что я ни капли не скучал полицейским годам. Во-вторых, потому что по натуре своей я одиночка, который привык таскать книжку в кармане, но так и не удосужился обзавестись учетной записью в Фейсбуке. Этакий затворник, не очень-то приспособившийся к эпохе поборников кнопки «лайк». Ну и, наконец, потому что быстротечное время совсем меня не пугало. Я не впал в уныние, когда отметил свое 40-летие и когда у меня побелели виски. Сказать по чести, мне даже не терпелось постареть, потому как это означало отдалиться от прошлого, не имеющего ничего общего с потерянным раем, но казавшегося мне эпицентром драмы, от которой я убегал всю свою жизнь. 4. Первый вывод, к которому я пришел, наблюдая за бывшими однокашниками, заключался в следующем. Большинство из них, тех, кто разъехался по разным городам и весям, жили в достатке. И первой их заботой было не перебрать в весе. Зато их не миновал главный бич, разящий особи мужского пола – облысение. Правда, Никола Дебуа? Ему явно не повезло с трансплантатами. А вот Александр Мюска отчился спрятать свою лысину под длиннющей прядью, переброшенной через макушку. Что же до Ромена Русселя, он предпочел кардинальный выход – бриться наголо. Мне было приятно думать, что память меня, на удивление, не подвела. Всех своих сверстников я помнил очень хорошо и каждого мог назвать по имени. Издалека они являли собой забавное зрелище. И даже в некоторой степени очаровательное, поскольку некоторых это торжество наполняло чувством реванша за прошлое. Взять хотя бы Мано на гостине. В лицейские годы робкая дурнушка, она превратилась в красавицу, вполне уверенную в себе. Та же метаморфоза произошла и с Кристофом Мерковичем. В прошлом сущий ботан, хотя в то время так еще не говорили. Теперь он совсем не походил на того мордастого прыщавого козла отпущения, который мне запомнился, и я был очень рад за него. Как заправский американец он кичился своими успехами, нахваливал свою Теслу и болтал по-английски с подружкой, которая выглядела моложе него лет на 20, и на которую пялились все, кому не лень. А вот Эрика Лафитта время не пощадило. Он мне запомнился как живое воплощение полубога, своего рода чернявого ангела, Алена Делона в фильме «На ярком солнце». Некогда неотразимый Эрик успел превратиться в скучного, обрюзгшего, рябого дядюшку, больше напоминавшего Гомера Симпсона, чем героя фильма «Рокко и его братья». Кати и Эрве Лесаж явились держась за руки. Они были выпускниками предпоследнего класса и поженились в конце учебы. Кати, такое уменьшительно-ласкательное прозвище она получила от своего мужа, на самом деле звали Катрин Лано. Мне запомнились ее обворожительные ножки. Они у нее, конечно, всегда были такие. Даже когда она вылезала из мини-юбки и облачалась в дамский брючный костюм. И безупречный английский, самый что ни на есть литературный, который она не успела позабыть. Я частенько задумывался, и как только такая девушка могла влюбиться в Эрве Лесажа? Ведь Эрве, по кличке Реджи, он заполучил ее еще в золотые времена телепрограммы «Никакие» с их набившим оскомину придурком Реджи. Внешне ничем особенным не выделялся, и к тому же был полный кретин. Говорил он всегда не впопад, учителей изводил несуразными вопросами, и главное, как будто совершенно не замечал, что его подружка была на сотню голов выше его. Прошло добрых четверть века, а Реджи в своей замшевой куртке и с довольной рожей выглядел все таким же придурковатым. Хлеще того, на голове его красовалась бейсболка с логотипом футбольного клуба «Париж Сен-Жермен». Без комментариев. Что же касается прикида, кому-кому, а Фабрису Фонканье в этом смысле не было равных. Факон, будучи линейным пилотом Air France, щеголял своей командирской формой. Я смотрел, как он торжественно вышагивает меж белокурых головок, высоких каблучков и неестественно высоких грудей. Бывший красавчик явно следил за собой. Впрочем, хоть он и сохранил спортивную стать, волосы его тронула седина. А цепким взором и явной кичливостью он больше напоминал носителя титула «Старый ловелас». Несколько лет назад я столкнулся с ним на борту самолета местных авиалиний. Фабрис решил побаловать меня, как какого-нибудь 5-летнего малыша, и пригласил к себе в кабину, посмотреть, как он будет совершать посадку.
5. Вот тяна! Он залюбовался на милашку Факона!
Фани Брахими, подмигнув, заключила меня в жаркие объятия. Она тоже здорово изменилась. Эта маленькая, ясноглазая, коротко стриженная блондинка кабильского происхождения как будто прибавила в росте благодаря изящным туфлям-лодочкам на высоком каблуке, а облегающие джинсы ее явно стройнили. Сквозь разрез блузки с двумя расстегнутыми пуговицами проглядывала грудь, а спортивного покроя плащ, перетянутый поясом, казалось, удлинял ее фигуру. В другой жизни я знал ее как фанатку гранжа. Она вечно таскалась в стертых кожаных мартенсах, бесформенных клетчатых рубахах, штопанных кардиганах и драных джинсах 501. Фанни оказалась шустрее меня. Ей удалось где-то раздобыть бокал шампанского.
«А вот до попкорна я так и не добралась»,
— сказала она, подсаживаясь ко мне на ступеньку, как будто собираясь смотреть на пару со мной продолжение кинофильма. Как и в былые лицейские времена, на шее у нее болтался фотоаппарат «Лейка М», и она тут же принялась фотографировать толпу. Я знал Фанни целую вечность. Мы с ней и Максимом учились вместе в начальной школе в районе Ла-Фонтон, той самой, которую еще называли «старой школой», благодаря ее красивым зданиям времен Третьей Республики, в отличие от сборных корпусов Рене Кассена, которые открыли в Антибе позже. В отрочестве Фанни была мне близкой подругой, а в коллеже и третьем классе стала первой моей девушкой, и мы уже гуляли вдвоем. Как-то вечером в субботу мы пошли с ней на «Человека дождя», а после кино, когда возвращались на автобусе в Ла-Фонтон с наушниками от моего плеера у меня и у нее в ушах, несколько раз неловко поцеловались. Раза 4 или 5, между «Потому что ты уходишь» Жан-Жака Гольдмана и «Лишь бы они были красивыми» Милен Фармер. Мы гуляли так вдвоем до предпоследнего класса, а потом отдалились, хотя и остались друзьями. Она сблизилась со зрелыми раскованными девицами, которые, начиная с выпускного класса, спали с мальчишками направо и налево, ни к кому из них не привязываясь. Для Сент-Экза это было в диковину, и многие ее осуждали. А я всегда ее уважал, потому что она казалась мне своеобразным воплощением свободы. Фанни дружила и с Винкой, очаровательной отличницей, и за это я ее ценил. Потом она выучилась на врача и стала много разъезжать, занимаясь военной медициной и участвуя во всякого рода гуманитарных миссиях. Я снова увиделся с ней случайно, несколько лет назад, в одной из гостиниц Бейрута, куда меня пригласили как участника салона французской книги. И тогда она призналась, что собирается вернуться во Францию.
«Видел наших учителей?» — спросила она.
Я кивнул, подбородком показав на месьен Донга, Лемана и мадам Фонтана, преподававших нам, соответственно, математику, физику и естествознание.
«Миленькая компания садистов»,
— отозвалась Фанни, щелкнув их фотоаппаратом.
«Тут уж мне крыть нечем. Ты работаешь в Антибе?»
Она покачала головой.
«Я уже 2 года вкалываю в кардиологическом отделении при больнице в Ла-Фонтоне. Пользую твою матушку. Разве она тебе не говорила?»
По моему умолчанию она поняла, что я не в курсе.
«Она наблюдается после микроинфаркта, но с ней все хорошо»,
— заверила Фанни. Я был удивлен.
«У меня с матерью не все так просто», — сказал я, чтобы поменять тему.
«Так говорят все мальчишки, да?»
— спросила она, не собираясь, впрочем, выяснять подробности. Тут Фанни показала пальцем еще на одну училку, воскликнув:
«А вот она была классная!»
Я узнал ее не сразу. Мадемуазель де Виль преподавала английскую литературу в подготовительных классах.
«Она и сейчас хоть куда!»
— доверительно заметила Фанни.
«Ну, вылитая Кэтрин Зетта-Джонс!»
Мадемуазель де Виль ростом под 1,80 м, с длинными, жесткими, точно солома, волосами до плеч, была на высоких каблуках, в кожаных брюках и куртке без воротника. Тонкая и стройная, она выглядела моложе некоторых своих учеников. Сколько же ей было лет, когда она только пришла в Сент-Экс? 25? От силы 30. Поскольку в ту пору я учился в подготовительном научном классе, она у меня никогда не преподавала. Зато те, кто у нее учился, превозносили ее до небес. Особенно некоторые мальчишки, смотревшие на нее, как на богиню. Мы с Фанни еще несколько минут наблюдали за бывшими нашими однокашниками, предаваясь воспоминаниям. Я понял, почему всегда так ценил эту девушку. От нее исходило что-то вроде позитивной энергии. К тому же она обладала чувством юмора, что ее совсем не портило. И все же поначалу в жизни ей пришлось нелегко. Мать Фанни, миловидная блондинка с матовой кожей и мягким и в то же время убийственным взглядом, работала в Каннах продавщицей в магазине одежды на бульваре Круазет. Когда мы учились в 1 классе начальной школы, она бросила мужа с 3 детьми и вместе со своим хозяином подалась в Южную Америку.
И Фани, до того, как ее приняли в интернат при Сент-Экзе, прожила 10 лет с отцом, которого парализовало после несчастного случая на стройке, где он работал. Вместе с двумя старшими братьями, по правде говоря, ни тот, ни другой большим умом не отличались, она жила в ветхом дешевеньком доме. Такое жилье не принадлежало к числу главных туристических достопримечательностей, значащихся в туристических справочниках города Антип-Жуан-Ле-Пен. Фанни отпустила еще пару-тройку колкостей, легких, но забавных, вроде «А Этьен Лабит как был медным лбом, таким и остался», и взглянула на меня со странной улыбкой.
«Жизнь перераспределила некоторые роли, а ты все такой же».
Она поймала меня в объектив лейки и, щелкнув ею, продолжала свою тираду.
«Круглый отличник, элегантный, опрятный, в красивой фланелевой куртке и небесно-голубой сорочке».
«В твоих устах это, понятно, звучит не как комплимент».
«Ошибаешься.
Девчонки любят только негодных мальчишек, разве не так?»
«В 16 лет – да, а в 40 – нет».
Я пожал плечами, прищурился и приложил руку козырьком к глазам, защищаясь от солнца.
«Кого высматриваешь?»
«Максима».
«Нашего будущего депутата?» «Мы курили с ним возле спортивного корпуса, где должен состояться наш вечер встречи выпускников. Похоже, он туда не собирается». «Черт, а ты видел эту пьянчугу? Оду породи! Совсем опустилась, бедняга! Тома, у тебя точно нет попкорна? Я могла бы сидеть здесь часами. Это кино будет не хуже «Игры престолов».»
Тут она заметила, как двое рабочих принялись устанавливать небольшой помост с микрофоном. И веселье у нее мигом поубавилось.
«Сори, мне уже не до официальных речей», — объявила она, вставая.
С другой стороны амфитеатра Стефан Пьянелли увлеченно беседовал с супрефектом и записывал что-то в блокнот. Перехватив мой взгляд, он помахал мне, что верно означало «никуда не уходи, сейчас подойду». Фанни смахнула с джинсов пыль и со свойственной ей привычкой отпустила последнюю колкость.
«Знаешь что? А ведь ты, пожалуй, один из немногих парней на этой площади, с которым я так и не переспала».
Я хотел сказать в ответ что-нибудь остроумное, но ничего такого мне в голову не приходило, потому что в ее словах не было ничего смешного. Они были грустными и совершенно неуместными.
«В свое время ты молился на Винку», — припомнила она.
«Так и есть», — согласился я.
«Ведь я был в нее влюблен». «Почти как все, кто здесь присутствует, верно?» «Да, только ты всегда ее идеализировал».
Я вздохнул. После того, как Винка пропала, а потом выяснилось про ее романтическую историю с одним из преподавателей лицея, поползли слухи и сплетни, в которых ее выставляли этакой Лорой Палмер с Лазурного берега, героиней Твин Пикса с родины Паньоля.
«Фани, давай не будем развивать эту тему».
«Как скажешь. Конечно, прятать голову в песок куда легче. Living is easy with eyes closed, как поется в одной песне. Легко жить с закрытыми глазами».
Она засунула фотоаппарат в сумку, глянула на часы и передала мне наполовину полный бокал с шампанским.
«На работу опаздываю. Не надо было пить эту штуковину. С вечера заступаю на дежурство. До скорого, Тома».
6. Директриса затянула длинную, нудную речь, как истинная представительница руководящих кадров в системе национального образования и непревзойденная мастерица своего дела. Мадам Герар прибыла из Парижского округа и свою нынешнюю должность занимала лишь с недавних пор. О лицее она знала только по книгам и говорила избитыми фразами заправского технократа. Слушая ее, я думал, почему здесь нет моих родителей? Их непременно нужно было пригласить, как бывшее лицейское начальство. Я тщетно искал их глазами в толпе и недоумевал, где же они. Завершив тираду про универсальные ценности, терпимость, равенство возможностей и диалог между культурами, который неизменно отстаивало наше учебное заведение, директриса взялась поименно перечислять всех знаменитостей, некогда удостоивших своим посещением наш лицей. Среди десятка перечисленных был и я. Когда под гром аплодисментов произнесли мое имя, несколько присутствующих обратили на меня взгляды. Я выдавил из себя несколько смущенную улыбку и едва заметно кивнул в знак благодарности.
«Ну вот, художник, и тебя вывели на чистую воду»,
— заметил Стефан Пьянелли, подсаживаясь ко мне.
«Жди, через пару минут народ повалит к тебе за автографами, а после забросает вопросами, тявкает ли псина Мишеля Друкера в перерывах между съемками, и правда ли, что Анна-София Лапикс выглядит очаровашкой и при выключенных камерах?»
Я не стал пререкаться с Пьянелли, и он спокойно продолжал свой монолог.
«Тебя будут спрашивать, зачем ты угробил своего героя в конце нескольких дней с тобой? Откуда ты берешь вдохновение и...»
«Брось, Стефан, так о чем ты хотел со мной поговорить? И что это за история про статью?»
Журналист откашлялся.
«Тебя же не было на Лазурном берегу месяц назад?»
«Нет, я приехал только сегодня утром».
«Окей. Слыхал уже про майских наездников?»
«Нет, только, по-моему, на ипподроме в Кансюн-Мер они больше не гоняются».
«Очень смешно. На самом деле я имел в виду похолодание. Такое порой случается посреди весны и сопровождается оно заморозками».
Продолжая говорить, он достал из кармана куртки электронную сигарету.
«Этой весной погода на побережье была на редкость противная. Сперва стоял собачий холод, а потом несколько дней кряду нас заливало дождями».
Я прервал его.
«Давай покороче, Стефан. Надеюсь, ты не собираешься делиться со мной сводкой погоды за последние недели».
Кивнув, журналист показал настоявшие вдалеке цветастые корпуса интерната, игравшие на солнце тысячами огненных бликов.
«Там затопило несколько подвалов под спальными помещениями».
«Эка невидаль. Здесь же земля идет под уклон, сам знаешь. В наше время такое случалось раз в 2 года».
«Да. Но в выходные на 8 апреля вода поднялась аж до вестибюлей. Начальству пришлось срочно организовывать спасательные работы и вытаскивать все из подвалов».
Пьянелли несколько раз затянулся своей сигаретой и выпустил струю пара, отдававшего вербеной и грейпфрутом. По сравнению с Че Геварой, дымившего сигарами, наш революционер, пускающий благоуханный пар, выглядел несколько забавно.
«Так они избавились хотя бы от груды ржавого металлолома, хранившегося у них в подвалах с середины 90-х. Одна контора по обработке металлолома взялась свести весь этот хлам на свалку. Но до того, как они нагрянули, ученики забавы ради вскрыли пару ржавых шкафчиков. Нипочем не догадаешься, что они там нашли».
«Ну?» Журналист, желая произвести должное впечатление, тянул паузу так долго, как только мог.
«Кожаную спортивную сумку, а в ней 100 000 франков купюрами по 100 и 200. Это ж уйма денег! Они пролежали там больше 20 лет!»
«И в Сент-Экс пожаловали полицейские?»
Я представил себе, как в лицей нагрянули жандармы, вызвав небывалый ажиотаж.
«Верно, верно. И как я пишу в своей статье, у них глаза на лоб вылезли. Давнее дело, деньги, знаменитый лицей. Долго уговаривать их не пришлось, они тут все углы облазили».
«Ну и как?»
«Пока никакой информации, но, насколько мне известно, они нашли на спортивной сумке 2 пары совершенно четких отпечатков пальцев».
«И что?»
«И 1 пара отпечатков обнаружилась у них в картотеке».
Я затаил дыхание, пока Пьянелли готовился выпустить новую стрелу. Заметив, как в его глазах заплясали огоньки, я смекнул, что он собирается поразить меня в самое сердце.
«Эти пальчики принадлежали Винке Роквелл».
Я попытался переваривать услышанное и угадать, что бы все это значило. Но без толку.
«А ты что думаешь, Стефан?»
«Что я думаю? Я был прав с самого начала, вот что!»
Оживился журналист. Дело Винки Роквелл было еще одной любимой темой Стефана Пьянелли наряду с политикой. Лет 15 назад он даже написал на эту тему книгу под шубертовским названием «Девушка и смерть». Это было серьезное дотошное расследование исчезновения Винки Роквелл и ее возлюбленного, хотя и без сенсационных разоблачений.
«Если Винка действительно сбежала с Алексисом Климаном,
— продолжал он,
— она должна была прихватить с собой и эти деньжищи, или, по крайней мере, когда-нибудь вернуться за ними».
Его умозаключение показалось мне не очень убедительным.
«А где доказательства, что это ее деньги?»
— возразил я.
То, что ее отпечатки обнаружили на той сумке, еще не доказывает, что деньги принадлежали именно ей».
Он согласился, но тут же кинулся в контратаку.
«И все же, признайся, странная история. Откуда взялись эти денежки? 100 000 франков! По тем временам огромная сумма!»
Я все никак не мог взять в толк, что конкретно он думает о деле Роквелл. Однако версия с побегом казалась ему голословной. Хотя железных доказательств у него не было, Пьянелли ничуть не сомневался. Если Винка до сих пор так и не объявилась, значит, она уже давно мертва. И убил ее, вероятнее всего, Алексис Клеман.
«А что думает следствие?» «Понятия не имею»,
— рассеянно отвечал он.
«Следствие по делу об исчезновении Винки проводилось бог весть когда. А значит, любые улики, обнаруженные сегодня, никто не признает в связи с истечением срока давности по этому делу. Верно?»
С задумчивым видом Пьянелли потер бородку тыльной стороной руки.
«Не скажи. Тут действует сложная судебная практика. Сегодня в некоторых случаях срок давности зависит уже не от того, когда было совершено убийство, а от того, когда обнаружили тело».
Он смотрел мне прямо в глаза, и я выдержал его взгляд. Пьянелли, безусловно, был охотником за сенсациями, и я недоумевал, почему он с таким упорством цепляется за это давнее дело. Помнится, он не принадлежал к числу задушевных друзей Винки. Они никогда не встречались, и между ними не было никакой взаимной симпатии. Винка была дочерью актрисы Полины Ламбер, уроженки Антиба, рыжеволосой, коротко стриженной красотки, игравшей небольшие роли в фильмах Ива Буассе и Анри Вернея. Венцом ее кинокарьеры стала откровенная сцена с Жан-Полем Бельмондо в «Клане марсельцев». В 1973 году в одном из ночных кабачков Жоан-Ле-Пена Полина познакомилась с Марком Роквеллом, американским автогонщиком, который недолго был пилотом «Формулы-1» в команде «Лотус» и не раз участвовал в 500-мильных заездах в Индианаполисе. Но самое главное, Роквелл был младшим сыном влиятельного массачусетского семейства, которое числилось главным акционером сети супермаркетов, распространенных по всему северо-востоку Соединенных Штатов. Отлично понимая, что в кино у нее нет никаких перспектив, Полина последовала за своим возлюбленным в Штаты. Там они и поженились. Вскоре в Бостоне родилась Винка, их единственная дочь, которая прожила там же 15 лет, прежде чем ее отправили учиться дальше в Сент-Экс, что случилось после трагической смерти ее родителей. Чита Роквелл оказалась в числе пассажиров, погибших в авиакатастрофе летом 1989 года. Произошла внезапная разгерметизация самолета во время взлета из аэропорта на Гавайях. Эта трагедия потрясла многих, поскольку в результате внезапного вскрытия багажного отсека в бизнес-классе вырвало с корнем и выбросило из самолета 6 рядов кресел. В той катастрофе погибли 12 человек, причем жертвами ее стали весьма состоятельные люди. Столь занятная подробность не могла не заинтересовать Пьянелли. Благодаря своим корням и манерам Винка служила живым воплощением всего, что Пьянелли ненавидел. Он считал ее папенькиной дочкой из американского высшего буржуазного общества и наследницей элитарных духовных традиций, обожавшей греческую философию, фильмы Тарковского и поэзию Латреамона. А еще неземной красоты кокеткой, не живущей в реальном мире, а витающей в облаках. И, наконец, девицей, которая по-своему невольно и неосознанно презирает парней.
«И это не произвело на тебя никакого впечатления, черт возьми?» —
вдруг окликнул меня он.
«Все это было давно, Стефан». «Давно? Но ведь Винка была твоей подружкой. Ты же души в ней не чаял. Ты...» «Мне было тогда 18. Я был совсем мальчишкой. И давно уже все забыл». «Не держи меня за дурака, художник. Ничего ты не забыл. Я же их читал, твои романы. Винка там, везде и всюду. Ее можно узнать в большинстве твоих героинь».
Он начал мне надоедать.
«Дешевая психология, достойная астрологической рубрики в твоей газетенке».
Мы заговорили на повышенных тонах. Стефан Пьянелли был точно на иголках. Глаза его неистово сверкали. Винка свела его с ума, как и многих до него, хоть и по-своему.
Можешь говорить все, что угодно, Тома. Но я собираюсь вновь взяться за это дело, и на сей раз серьезно.
15 лет назад ты уже сломал на нем зубы, — заметил я.
Когда нашли деньги, все изменилось. Как, по-твоему, что скрывается за эдакой кучей наличности? Лично у меня на этот вопрос есть 3 возможных ответа. Наркоторговля, коррупция или крупный шантаж?
Я потер глаза.
Прямо как в кино, Пьянелли. По-твоему, дело Роквелл не существует?
Оно, скажем так, сводится к банальной истории девчонки, сбежавшей с парнем, в которого она была влюблена. Он поморщился.
Да ты сам, художник, ни на секунду не веришь в эту историю. Хорошенько запомни, что я тебе скажу. История исчезновения Винки — это как клубок шерсти. В один прекрасный день кто-нибудь сумеет дернуть за нужный кончик и размотает весь клубок.
И что же тогда обнаружится?
Что-нибудь похлеще всего, что можно было себе тогда представить.
Я встал, желая закончить разговор.
Тебе бы романы писать. Могу помочь, если задумаешь подыскать себе издателя.
Я взглянул на часы. Мне нужно было срочно найти Максима. Журналист, вдруг угомонившись, тоже встал и хлопнул меня по плечу.
До скорого, художник. Уверен, мы еще увидимся.
Он сказал это тоном полицейского, собиравшегося отпустить меня во свояси после задержания. Я застегнул куртку и спустился на 1 ступеньку. Задумался на мгновение-другое и обернулся. Пока я не совершил ни единого промаха. Главное, ему не надо было давать пищу для размышлений. Но один вопрос так и вертелся у меня на языке. И я попытался задать его с самым безразличным видом.
«Значит, говоришь, в одной из старых раздевалок нашли деньги?»
«Ну да».
«В какой именно?»
«В той, что канареечного цвета, как дом Анри Матисса».
«Винка жила не там. Ее комната находилась в синем корпусе, в доме Никола де Сталя».
Пьянелли согласился.
«Ты прав, я уже проверил. А у тебя чертовски хорошая память для человека, который давно все забыл».
Он уставился на меня, сверкая глазами, как будто поймал меня в ловушку. Но я выдержал его взгляд и даже перешел в наступление.
«А на том шкафчике было написано чье-то имя?»
Он покачал головой.
«Прошло уже столько лет, не мудрено, что все стерлось.
И даже в архивах не сохранилось никаких записей, за кем были закреплены шкафчики для одежды в раздевалках.
В то время такими вопросами никто не заморачивался»,
— усмехнулся Пьянелли.
«В начале учебного года ученики занимали любые шкафчики. Кто успел, тот первый и занял».
«А в этом конкретном случае какой был шкафчик?»
«Тебе-то зачем это знать?»
«Простое любопытство. Страсть всякого журналиста, сам знаешь».
«Вместе со статьей я напечатал и фотографию. У меня нет ее при себе, но это был шкафчик А1. Первое отделение вверху слева. Тебе что-нибудь это говорит?»
«Ровным счетом ничего. So long, Стефан».
Я повернулся к нему спиной и поспешил покинуть площадь до того, как закончится речь. Между тем, директриса под конец своей речи заговорила о предстоящем сломе старого спортивного корпуса и закладке первого камня
самого дерзновенного строительного проекта из всех, что осуществлялись в нашем учебном заведении.
Она благодарила щедрых спонсоров, усилиями которых наконец-то будет претворен в жизнь этот проект 30-летней давности, ставший уже притчей во языцах, и включающий в себя, в частности,
строительство корпуса, где разместятся подготовительные классы, закладку большого ландшафтного парка и возведение нового спортивного комплекса с бассейном олимпийского класса.
Если еще недавно я точно не знал, что меня ждет, то теперь все мои сомнения рассеялись. Я обманул Пьянелли. Мне было хорошо известно, кому когда-то принадлежал шкафчик, в котором обнаружили деньги. Это был мой шкафчик.